Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Абхазия готовится к внеочередным выборам. За последние 20 лет внеочередные выборы проходили несколько раз. Чего ждем от новых выборов и как достичь политической стабильности? Об этом будем говорить подробно с российским военным и государственным деятелем Алексеем Кондратьевым. Алексей Владимирович с нами на связи по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алексей Владимирович, так, Абхазия на пороге, да, выбора, на пороге внеочередных президентских выборов. Вы хорошо знаете ситуацию в Абхазии. А как вы сейчас смотрите на все, что здесь в стране происходит, на внутриполитические процессы?
Ну, во-первых, нужно для каждого гражданина Абхазии понять для самого себя, что сегодня необходимо для того, чтобы Абхазию перестало так, скажем, условно штормить, чтобы наступила политическая стабильность и вслед за этим экономическое процветание, потому что это два взаимосвязанных процесса. И все прекрасно ощутили на себе, что попытки раскачать ситуацию всегда ведут к ухудшению благосостояния жителей республики. И крайне важно понимать, что сегодня необходимо сделать вот что. Избрать всенародно признанного президента, который бы сформировал политические силы таким образом, чтобы и в парламенте, и в правительстве республики были представлены все слои населения, дабы можно было в пропорциональном подходе обеспечить интересы каждого жителя республики, чтобы наступили политический мир и согласие. Это крайне важно, потому что любые попытки революционного подхода, в кавычках революционного, всегда ведут к перекрою и политических, и экономических устоев республики, что неизбежно отбрасывает республику назад и прямым, в общем-то, способом влияет на благополучие и покупательскую способность населения. Соответственно, каждый житель буквально ощутил на себе, что людям, которым нельзя доверять, никогда никто не даст ни денег, ни протянет руку помощи. И в этом, наверное, неправильность всего того, что происходило буквально накануне. Мы все это сопереживали, чувствовали своей кожей, если можно так сказать. И для нас крайне важно для всех понять, куда мы хотим прийти. Если заявлять популистские заявления, что кто-то там поможет, задам вопрос. Но начиная с 2008 года Россия всегда была рядом и помогала. И здесь крайне важно понимать, что эту помощь нужно использовать во благо, прежде всего, народа Абхазии, и чувствовать за это ответственность, а не делать какие-то популистские шаги. И поэтому для нас всех крайне важно понимать, что наши братья, наши соседи сегодня, выбирая новый путь развития, фактически встают на путь стабильности. Это вот я хотел бы подчеркнуть в первую очередь. Политической устойчивости, экономического развития, процветания и успеха.
Алексей Владимирович, вы действительно правильно сказали, что нестабильная обстановка, она влияет на каждого жителя республики. Вот для примера, если взять на фоне вот протестов из-за событий, которые осенью произошли, более чем на 20% снизился спрос на отдых в Абхазии. А туризм – это основа абхазской экономики, это вот для примера. Но это влияет, нестабильная обстановка, не только на внутреннюю ситуацию, да, на экономику, но и на взаимоотношения с Россией, с главным нашим союзником, который обеспечивает и суверенитет нашей страны. Вот вы немного про это поговорили, я бы хотела эту тему развить. Как мы со стороны выглядим, как партнеры смотрят на республику, в которой нестабильная обстановка?
С незапамятных времен бальнеологические курорты Абхазии, бальнеология – это климатотерапия, если переводить вот на такой понятный человеческий язык, они, вот эти самые курорты, были основой, которая притягивала людей не только русских, но и вообще как бы со всего бывшего Советского Союза, ну и чего греха таить, и зарубежные гости приезжали. И это было, ну, таким, в общем-то, серьезным пластом экономики, который давал достаточно большую прибыль. Ведь не секрет, что за последние 30 с небольшим лет после того, как исчез Советский Союз, вложения в эту сферу, ну, были по такому остаточному принципу, если не брать там несколько частных пансионатов, ну, не очень большое количество на самом деле. Если брать там от Чамчиры до Агудзера, от Агудзеры там условно до Пицунды по побережью, ну, не хватит, наверное, всех пальцев, чтобы это как бы привести как серьезный пример. Соответственно, качество сервиса из-за того, что инфраструктура туризма изветшала, качество сервиса по отношению, допустим, к другим регионам российского побережья на Черном море уже начинали проигрывать. Что, в общем-то, вкупе с попыткой выжать максимальную выгоду приводило к необоснованному завышению цен. И ожидания людей, которые всегда ехали в Абхазию как в страну души, я еще раз подчеркну вот именно это слово «страна души», что можно было относительно недорого, но вполне себе приемлемо отдохнуть, оздоровиться, привести детей, показать побережье, свозить в горы, свозить к святым местам на Новый Афон, в Черниговку, в Каманы, ну и так далее. Посмотреть остатки военно-сухумской дороги, старинные православные памятники 6 века, там, ну, других веков. Все это было, ну, таким ресурсом, потенциалом, который тянуло людей, особенно тех, кто подходил к этому, ну, любознательной стороны. Со временем происходила определенная криминализация этого процесса. Происходили, ну, всевозможные криминальные выходки, которые отпугивали людей. И за Абхазией начала, в общем-то, идти такая нехорошая слава, что из-за того, что ты приезжаешь, условно тебя встречают, ну, я не буду как бы грубо выражаться, не очень приветливо, и ты должен как бы оглядываться, как бы тебя не ограбили, не убили, чего греха таить, все это было. И за те деньги, которые люди вкладывали в свой отдых, они получали откровенный негатив. И через какое-то время начал процветать такой, ну я не побоюсь этого слова, национал-шовинизм, что нам вот раз все дозволено, мы будем диктовать какие-то условия. При этом стали забывать, что в определенной отрасли экономики Россия вкладывала средства и рассчитывала на то, чтобы эта любовь была взаимной, как вот, ну, говорят, да, это такая метафора, но тем не менее. Всегда должно быть встречное друг другу движение. В результате экономика туризма стала падать. Что такое туризм? Туризм – это и, собственно, объекты, к которым едут люди, и инфраструктура соответствующая. Это доступность транспорта, соответственно, прилетел условно в Сочи, тебя подали трансфер, встретили, и по достаточно хорошей дороге, не задерживая усиленно там на границе, доставили к месту отдыха, обеспечили безопасность. Что такое безопасность? Это защита со стороны полиции, это, соответственно, медицина, это, соответственно, возможность питаться по дороге качественно, без каких-либо там возможностей заболеть, отравиться и так далее. Соответственно, и отдых, наполненный различными направлениями, как, собственно, отдых, так и оздоровление. Задайте себе вопрос, сколько на сегодняшний день в Абхазии существует домов отдыха с той или иной профилизацией по отношению там, к сосудисто-сердечным заболеваниям, кожным заболеваниям, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, который действительно сегодня является, ну, жемчужиной Абхазии, которую можно представить как, ну, конкуренты условно Краснодарскому краю. Да нисколько. Потому что под надуманным предлогом всегда тормозили этот процесс, исходя из мнения, что это составит конкуренцию, и в каком-то последующем каком-то веке люди из числа тех, кто сегодня условно представляет, так скажем, элиту Абхазии, начнут вкладывать деньги, начнут подниматься и так далее. Кто-то тешил себя, что турки помогут, а турки до сих пор не помогли, они не за этим стремятся в Абхазию. И, соответственно, вот эта вся инфраструктура, оставшаяся от Советского Союза, ну, тех потребностей, которые ожидают люди, уже побывав в Крыму, в Краснодарском крае или там, тем более, в Турции, уже стали не получать. И это стало давать минус. И, к сожалению... Алло.
Да, Алексей Владимирович, внимательно вас слушаем.
Да. И, к сожалению, это стало формировать, ну, такой, знаете, уже негативный образ отдыха в Абхазии. Поэтому, ну, что касается инфраструктуры туризма, мы с вами должны понимать, что возможные сегодня направления развития Абхазии, они имеют под собой основу. И вот политическое постоянство, стабильность, уверенность в экономическом развитии, оно должно повлиять на значительный подъем. Ведь мы все знаем по побережью, например, от Батуми до, условно, Балчика, ну, золотые пески, грубо говоря, в Болгарии, как можно обеспечить отдых гражданам на побережье Черноморского, ну, на Черноморском побережье. Есть примеры, есть, в общем-то, готовые проекты, есть, как бы, успешные практики. Но вот эта постоянная турбулентность с перевыборами, выборами, какая-то вот политическая возня, она людей отпугивает. Люди ни за что не поедут в республику, когда есть опасность какого-то переворота, криминальных проявлений. Вот это нужно понять людям.
Хорошо.
Что можно... Угу. Вполне это все выстроить.
Алексей вот, Владимирович, так, но да, как да, достичь, да, вот перед выборами сейчас обсуждают и в обществе, и эксперты разные, о том, как вообще достичь этой политической стабильности? Можно ли это сделать с помощью изменения законов? Вы как видите?
Послушайте, ну, во-первых, все законы уже давным-давно приняты, и здесь, как вот в свое время был такой лозунг «Голосуй сердцем». Людям Абхазии, прежде всего, всем национальностям, абхазцам, армянам, русским, всем, кто проживает сегодня в республике, нужно понять из того списка кандидатов, которые сегодня выходят на выборы, кто будет настоящим отцом народа. Ну вот метафора, но тем не менее. Вспомним, допустим, Сергея Васильевича Багапша, бедного, дай бог, вот, чтобы Господь держал его рядом. Ведь тот же Владислав Ардзинба, люди, которые реально переживали за республику и много для нее сделали, соответствующим образом, как бы оставив память в республике. Вот и сегодня нужно понять, кто действительно будет работать. Потому что все взрослые люди, все оставили, значит, за собой какой-то след своими делами, получили репутацию, зарекомендовали себя хозяйственниками, ответственными людьми. Смотреть на то, кто как громче кричит, наверное, не стоит. Дела и поступки определяют то, что будет за человеком. И человек, берущий на себя ответственность, ведь в Абхазии давно существует вот эта выборная традиция. Человек, который выходит на выборы вместе со своими конкурентами, противниками политическими, в случае победы берет ответственность на себя за будущее и народа, который за него голосовал, и народа, который был не согласен с этой кандидатурой. Таковы абхазские обычаи.
Ну, вот, так что Алексей Владимирович, а да, вот если перераспределить полномочия президента, сейчас же многие говорят, вот во время войны нужен был такой лидер, как Ардзинба, после войны еще была необходимость вот в таком главе государства. Сейчас некоторые говорят, что слишком много полномочий у президента, и именно поэтому штормит постоянно республику. Может быть, передать эти полномочия больше парламенту и как-то уравновесить?
Это решает народ Абхазии на референдуме, на соответствующих законопроектах в парламенте. Это, в общем-то, процесс политический, он всегда творческий процесс. Для этого выбранные и представленные от народа люди в депутатском корпусе Абхазии должны собраться, обсудить, как должна выглядеть исполнительная власть во главе с президентом, как должна выглядеть законодательная власть, как должна выглядеть судебная власть. Определить, что больше, президентская республика или парламентская республика на сегодняшний день целесообразнее для дальнейшего движения Абхазии к процветанию. Что будет правильным? Парламентский контроль за президентом или лидерство президента в достижении целей и задач постоянного развития? Вот здесь народ должен решить на референдуме, какие должны, или не только на референдуме, в парламентских обсуждениях определить, какие формы правления для республики сегодня наиболее приемлемы и являются оптимальными. Это всегда вопрос творчества политического, это всегда обсуждаемый вопрос, но он не должен переходить в популизм, в затягивание, в болтовню, в демагогию, и тем более не приводить никаким экстремальным вот ситуациям, как это было вот совершенно недавно, когда буквально в течение там недели решили судьбу Абхазии, и потом за это расхлебывал весь народ Абхазии. Так же не должно быть. Вот, поэтому, если посмотреть, на что президент способен или не способен, ну, допустим, пример Владимира Владимировича Путина. Человек имеет достаточно высокие полномочия, но, являясь ответственным человеком за судьбу своего народа, вполне себе в полной мере отвечает и перед народом, и перед историей. И народ России в сегодняшних тяжелейших условиях ведет к победе, невзирая на давление Запада, Америки. Вот. Тут все зависит от тех вызовов и угроз, которые стоят перед республикой. Сегодня, на мой взгляд, это я вот, ну, как гражданин, как человек пытаюсь, в общем-то, донести, я считаю, что диалог между политиками и народом должен быть таким образом выстроен, чтобы люди прежде всего определили цель, а потом под эту цель задачи, а под задачи механизмы решения проблем, которые накопились перед Абхазией. Какая сегодня главная цель? Достичь процветания, прежде всего экономического, чтобы уровень заработной платы соответствовал запросам населения, то есть возможности совпадали с желаниями. А для этого нужно обеспечить новую экономическую политику Абхазии. Не только там за счет приватизации по старым этим схемам и лекалам, которые когда-то России, например, предлагал Запад, но и за счет создания новых предприятий. Зададим себе вопрос, что сегодня промышленность Абхазии из себя представляет. Вопрос. Что такое сельское хозяйство? Я когда на Дранде бываю, проезжаю чайразвесочную фабрику и вспоминаю, что сельское хозяйство Абхазии когда-то было представлено чайными плантациями, причем такого достаточно серьезного мирового уровня. У меня слеза наворачивается. Производство цитрусовых, орехов.
Но есть и интересные проекты. Алексей Владимирович, мы как раз вот до вас говорили об интересном инвестиционном проекте, который реализовывается благодаря поддержке России. Это виноградники, производство вина.
Конечно, ведь не секрет, но я вот еще раз позволю себе повториться, большая часть вина, которая позиционируется там, Апсны, Лыхны и все остальные вот эти вина, значит, низкого дешевого сегмента, ну, высокого разбора, да, вот, это винматериал из Молдавии, порошок, который непонятного происхождения реализуют под видом вина, и как бы у людей уже как бы оскомину это было. А Абхазия может, вот берешь там условно вечернее сухое вино, ну и многие другие сорта, я как бы не буду сейчас все перечислять, но это уже другой совершенно подход. Сейчас во всем мире развитие сельского хозяйства в отрасли виноградарства имеет очень серьезный экономический потенциал. И инвестиция в эти процессы, ну, имеет смысл для Абхазии. Дальше, допустим, если взять отрасль рыболовства на Черном море, целый участок побережья, принадлежащий республике, может быть задействован и под лов рыбы, и под выращивание рыбы, и для выращивания моллюсков всевозможных, то есть товарные деликатесы создавать в рамках как рыболовства, так и аквакультуры. Территория Абхазии позволяет и форель, например, разводить, форелевые хозяйства создавать, ну и так далее.
Вы культуры просто называете, которые интересны были бы российскому потребителю, российскому рынку?
А вы знаете, российский рынок сегодня тоже не выбирает по процентам наполняемость по аквакультуре и по рыбе. Здесь, в общем-то, от морских и до речных сортов рыбы, в общем-то, очень широкий диапазон. Здесь просто нужно на рыбе, допустим, если по речной аквакультуре российский рынок 17-20% готов еще добрать, то почему это не использовать, например, для разведения форели? Рядом где-то там, недалеко на Кавказе, находится, допустим, Ингушетия. Достаточно много примеров форелевых хозяйств. Ну, это я вот как просто пример. Так они в каждой республике Северного Кавказа есть. Вполне себе сопоставимые условия. И как бы почему этим не заниматься? Ну, в общем-то, вопрос-то достаточно широкий. Опять же, допустим, отрасль науки, которая была в Сухуми представлена, начиная там от биопитомников, наподобие как вот обезьяний питомник, ну, условно, да, обезьяний питомник возьмем, до, допустим, принадлежавшей когда-то Академии наук СССР
СВТ?
Питомники. Да. Ну, я как бы вот сейчас, то, что на ум сразу приходит, пытаюсь. Тоже же ведь достаточно широкая линейка научных изысканий проводилась, а это научный потенциал. Потому что нужно понимать, что любое государство состоит, стоит на четырех китах. Это общее образование, и Абхазия здесь должна быть, ну, просто одним из передовых, как бы, таких стран, республик, как это сказать правильно,
партнеров,
отлавов, регионов, партнеров, которые должны новые абсолютно как бы технологии образовательные применять, где можно было бы рядом с Сириусом, находясь, все это воплощать в жизнь. Из отрасли общего образования вырастают вундеркинды, которые применяются во вторую базисную такую платформу. Это фундаментальная наука. Это то, что дает технологии. Это выращивает, так условно говоря, головастиков, в кавычках, которые изобретают колесо. То, что сейчас человечество еще не изобрело. Сейчас все войны направлены на то, чтобы достичь либо ресурсов, либо технологий. Вот Трамп не успел прийти, 500 миллиардов долларов вложил, ну, не вложил, а инвестировал в программу Stargate, да, в искусственный интеллект. И это тоже способ заработка, это тоже создание технологий. Посмотрите там на условный Тайвань, который создает чипы для всего мира. И это замечательный пример. Сингапур, например.
Алексей Владимирович, вы говорите о сферах, в которых Абхазия и Россия могли бы взаимодействовать. Есть какие-то отрасли, в которых уже идет взаимодействие, но есть направления, которые не развиты совсем. Примерно об этом, кстати, говорил и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который с визитом в Абхазии побывал здесь. Много заявлений им было сделано важных, касающихся экономики, медицины, там, воспитания молодежи и так далее. Но вот и говорил о том, что есть сферы, где мы могли бы дальше больше взаимодействовать.
Конечно.
И эти сферы надо развивать. У нас буквально минута остается до конца эфира. Если подытожить наш разговор, как вы думаете, как дальше вообще строить наши отношения с Россией, где больше мы могли бы найти такие точки соприкосновения?
Ну, вы знаете, мы в силу исторической общности, два братских народа, и, ну, на сегодняшний день не разделены ничем. условно говоря, ни границами, ни психологическими, ни этническими барьерами. И как бы нужно еще раз подчеркнуть, как говорят абхазы, Аймадара умрзым. И как бы мы вместе в любом случае. Нам нужно только усилить друг друга, поддерживать и двигаться вперед в едином направлении, по единой дороге, единым строем. И только поддерживать друг друга и держаться друг за друга. Другой у нас судьбы нет. Нам так завещали предки. Наши предки жили вместе. И нашим внукам предстоит жить вместе. Вот завершая свое выступление, я, как всегда, пользуюсь возможностью, хочу передать поклон всему народу Абхазии и своему старшему брату Ильясу Михайловичу Лабаху и его семье самый низкий поклон.
Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович, большое. Ильясу Михайловичу передадим привет. Я напомню нашим слушателям, мы говорили с российским военным и государственным деятелем Алексеем Кондратьевым о предстоящих выборах президента Абхазии, о том, чего ждать от новых выборов и как достичь политической стабильности.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.